Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 26 января по новому стилю, 13 по церковному календарю. Православная Церковь ныне совершает память мучеников Ермила и Стратоника, преподобного Иринарха Затворника Ростовского, преподобного Илиазара Анзерского, мученика Петра Анийского, преподобного Иакова и епископа Низибийского. Преподобный Иринарх Затворник Ростовский в миру носил имя Илия, родился в селе Кондаково близ Ростова Великого. О предстоящем подвиге Илия начал задумываться рано. Однажды он услышал рассказ священника о житии преподобного Макария Колязинского, чудотворца. Близок по времени был преподобный Макарий, он почил в 1483 году. Близок был и в пространстве. Колязинский монастырь находился в 40 верстах от села Кондаково. «И я буду таким же», — говорил мальчик, — «буду монахом, буду железо носить». Наверное, не вполне правильно говорить о каком-то сознательном выборе будущего пути. Скорее всего, это были неосознаваемые самим Ильей прозрения. Каким-то образом с этим чудесным даром связаны, вероятно, и предания о чудодейственной силе источника преподобного Иринарха близ села Кондаково. Утверждается, что юный Илия любил сидеть здесь в молитвенном уединении. Один из земляков, узнав о желании юноши построить часовню здесь, дал ему кирпич. Предполагается, что первая часовня над источником из этих-то кирпичей и была выстроена. До революции дважды в год совершался крестный ход от стен Борисоглебского монастыря, где будет подвязаться преподобный Иринарх, до источника в селе Кондаково. 28 июля 1997 года, спустя 80 лет, Иринархов крестный ход вернулся на Борисоглебскую землю. А в 1567 году, когда на Руси был великий голод, Илье пришлось отправиться на заработки. Работал он у крестьянина недалеко от Нижнего Новгорода. Однажды, это было на Успенский пост, без видимой причины, Илья разразился рыданиями. «Что с тобой?» — спрашивал удивленный хозяин. «Отец мой приставился», — ответил сквозь слезы Илья. «Вижу светлых юношей, несут моего родителя на погребение». Когда Илья вернулся домой, отца уже не было в живых. Мать рассказала, что похоронили его еще в Успенский пост. Сразу после смерти отца никаких попыток уйти от мира Илья не предпринимал. Он переехал со средним братом в Ростов, купил дом и начал заниматься торговлей. Здесь-то он познакомился с одним человеком купеческого звания по имени Агафоник, любившим читать книги. Подружился с ним и стал постоянно беседовать о Божественном Писании. Возможно, этот купец обучил Илью, происходившего из крестьянской семьи и вряд ли умеющего читать, грамоте. Вскоре 30-летний Илья вступил в Борисоглебский монастырь, который находился между Ростовом и Угличем. Узловой момент в истории начального периода иноческого служения Иринарха связан опять-таки с Агафоником, купцом. Он пришел в монастырь, когда Иринарх уже нес послушание на монастырской пекарне и немало дней провел у него в гостях. Проводив друга и возвращаясь назад, Иринарх усиленно размышлял, как бы ему спастись, и давал обещание идти в Кириллов-Белозерский монастырь или в Соловецкий. Видимо, общение с прежним другом оживили какие-то мирские воспоминания в душе Иринарха. Он скорбел об этом, и чтобы избежать в дальнейшем подобных искушений, он принимает решение уйти в далекий монастырь, где уже не будет никого, кто мог бы напоминать о прежней жизни в миру, где ничто не помешает заниматься спасением. Когда Иринарх утвердился в этой мысли, он услышал неведомый голос – «Не ходи ни в Кириллов, ни на Соловки, здесь спасешься». Голос этот услышал он трижды. Откровение это было дано Иринарху на дороге из Ростова в Углич, когда бушевало грозное царствие Иоанна IV, примерно в начале 80-х годов XVI века. В истории России памятен 1581 год. Это год знаменитого похода Ермака. Это год, когда в припадке гнева Иоанн Грозный убил своего сына Ивана. Невидимо, неощутимо для современников ткалась гибельная сеть, что будет накинута на Святую Русь. Но также невидимо выковывался и духовный меч, чтобы отразить погибель. Иринарх мог трудиться Богу и на Соловках, и в Кириллово-Белозерском монастыре, но он нужен был здесь. Из пекарни Иринарха перевели в паномарскую службу, он стал звонарем. Все строже и беспощаднее смирял он свое тело. По ночам предавался молитве и бдению, спать ложился прямо на землю. Ветхой стала одежда, а новый иеринарх брать не хотел. Однажды он увидел в церкви босого странника. Была зима, и иеринарх пожалел нищего. «Дай, Господи, теплоту ногам моим, чтобы я мог отдать сапоги свои несчастному», — взмолился иеринарх и, разувшись, отдал свои сапоги страннику. Господь даровал иеринарху теплоту, но дьявол воздвиг против него ропот братьев. «Монах, босой и в рубище», — наговаривали они настоятелю, — «это в нем гордыня», — говорит. И настоятель посчитал подвиги иеринарха проявлением дьявольской гордыни. Пытаясь смирить иеринарха, настоятель посылал его в морозы благовестить на открытой колокольне. Иеринарх продолжал ходить босиком, благодушно снося нападки братьев. Но однажды иеринарх все же обморозил ноги. Случилось это, когда в Ростове попал в беду один христолюбивый человек. Житие не называет имени несчастного, но по косвенным сведениям это был тот самый Агафоний, которому многим был обязан иеринарх, или же брат иеринарха Андрей. И вот святой иеринарх отправляется в Ростов, чтобы помочь несчастному. Вот тогда-то, отойдя от монастыря на 7 верст, иеринарх обморозил пальцы ног и вернулся в монастырь. 3 года не заживали на его ногах раны, а когда зажили, иеринарх вновь стал ходить босиком. Когда игумен отлучил его за это от храма, иеринарх с печалью покинул Борисоглебский монастырь и ушел в Авраамии в Богоявленский монастырь на озере Нера, где стал келарем. Вскоре инок иеринарх перешел в ростовский монастырь святого Лазаря Четверодневного. Здесь, в уединенной келье, провел он 3,5 года. Потом в тонком сне, после молитвы, явились иеринарху святые братья Борис и Глеб и возвестили, что пора ему возвращаться в их монастырь. И вот с утра приехал за иеринархом инок из Борисоглебского монастыря просить от имени настоятеля вернуться. С веригами на плечах и оковами на ногах вернулся иеринарх в Борисоглебский монастырь. Первым делом приковал он себя 3-метровой цепью в келье и 13 лет никуда не выходил. В октябре 1604 года начался поход на Москву Григория Трепьева, первого самозванного царевича Дмитрия. Все перемешалось на Руси. Утеснение, предательство и жестокости рождали в ответ еще большие измены и жестокости. Недобрым гулом докатилось эхо этих событий до монастыря святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Все это время иеринарх пребывал в непрерывной работе, вязал одежду для братьев, сам же одевался в рубище и вериги. С каждым днем, приносящим новые известия о новых убийствах и клятвопреступлениях, прибавлял он груза, чтобы отмолить новой тяжестью и этот грех. Уже и на плечах висели вериги, и на груди, на шее железная пута, на ногах цепи, на голову одет был тяжелый обруч, а жерельями висели на груди медные кресты. Хождение преподобного иеринарха в Москву относится к правлению Василия Шуйского. В тонком сне между молитвами увидел преподобный объятое огнем Московское царство. Заплакал иеринарх, ужаснувшись видению разорения Божьих церквей, и облистал его свет, заполнил сиянием тесную келью, и раздался голос: «Поди в Москву и поведай, что все так будет». Очевидно, видение преподобного иеринарха можно датировать от второй половины 1606 года, начала правления Шуйского, до весны 1608 года, когда было предпринято широкое наступление отрядов уже Лжедмитрия II. В Москве иеринарх провел всего 1 день. В Благовещенском соборе затворник подошел к царю и сказал: «Господь открыл мне грешному страшное видение. Видел я Москву, плененную ляхами, и все российское государство. И вот, оставя многолетнее сидение в затворе, пришел к тебе возвестить это. Стой за веру Христову, государь, мужеством и правдой». Когда в 1608 году Ян Сапега стремительным маршем вошел в Ростов, еще 1 3-сожженную цепь повесил на себя иеринарх. Когда сапеги доложили, что в монастыре, скованный цепями, сидит старец, решил поляк посмотреть на него. «Как ты терпишь, старче, такую муку?» — спросил он. «Лютый холод у тебя в келье». «Для Бога терплю», — сказал иеринарх. «А ты, пан, иди домой. Насмерть замерзнешь, коли на Руси задержишься». Когда паны, пришедшие с сапегой, сказали ему, что старец молится за Шуйского, а не за польского короля, преподобный смело сказал: «Я в России рожден и крещен, за русского царя и Бога молю». Сапега, выходя из келии старца, сказал: «Правда в батьке велика, в которой земле жить, той земле и служить». Прикованный цепями безвыходно сидел иеринарх в убогой келии, а вера в силу его святых молитв распространялась по всей Руси. Шли к нему нищие и убогие, Всесильные князья присылали за благословением. Весной 1609 года прислал за благословением к иринарху, собирающийся выступать в поход на самозванца, князь Михаил Скупин-Шуйский. Благословение и свой крест послал юному князю затворник. И вот, разгромив тушинцев, разгромив поляков под Троицей Сергиевой лаврой и сняв с нее осаду, торжественно въехал Скупин-Шуйский в марте 1610 года в Москву. Когда завистливые бояре отравили юного освободителя Москвы, крест святого иринарха вернулся к нему. Как утверждают исследователи, преподобный иринарх носил на себе 61 килограмм верик. Духовные силы его и святости поражали все видевшие его, и даже злые наплеменники не осмеливались обидеть святого. Обиды терпел иринарх только от своей монастырской братии. Новый игумен приказал иринарху являться вместе с братьей в церковь на службу. Но, нося железные труды, старец Ипокилита передвигался с трудом, день и ночь иссушая плоть в посте и молитве. Тогда жестокосердный игумен велел отобрать у подвижника все его скудные припасы, а вскоре выволокли его из келии и, выломав руку в цепях, бросили возле церкви, где преподобный пролежал 9 часов, молясь за своих мучителей. Житие святого рассказывает, что когда искалеченный иринарх лежал на земле возле церкви, явился ему юноша в светлых ризах и сказал: «Услышал Бог молитву твою и терпение твое, и если и спросишь чего, будет дано тебе». Известно, что крест, который давал некогда преподобный иринарх юному Скупину-Шуйскому, вручил он потом князю Пожарскому, который остановился в Ростове на пути к Москве, благословляя его на подвиг спасения Отечества. И сбылись слова откровения, сделанного иринарху: «Если и спросишь, чего будет дано тебе». И вот 22 октября 1612 года, в том числе и по молитвам святого старца иринарха, Москва была освобождена. Рядом стояли тогда у Кремлевской стены две святыни России – чудотворная икона Казанской Божией Матери и поклонный крест преподобного иринарха. И когда, наконец, улеглась смута на Руси, тихо покинул земную обитель преподобный иринарх. Кончина его наступила 13 января 1616 года. Было ему 68 лет. Мощи святого иринарха почивают ныне под Спудом в Ростовском Борисоглебском мужском монастыре, что в Ярославской области. Монастырь этот в 1995 году был возвращен православной церкви. Возрождается трудами наместника игумена Иоанна Титова, немногочисленной братьи и благочестивых мирян. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра, 27 января, Православная Церковь совершает отдание праздника Богоявления. Совершается и память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Молитвами святого преподобного иринарха-затворника Ростовского спаси и сохрани всех вас, Господь!